победы.
Добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время по субботам программа «Цена победы». Сегодня мы работаем из двух столиц. Из Москвы, нашей политической столицы, и Санкт-Петербурга, нашей культурной столицы. Я Владимир Рыжков в московской студии, Виталий Дымарский в студии в отеле «Гельвеция» на улице Марата в Санкт-Петербурге. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Мы не только культурная столица, мы и бандитский Петербург.
Ну, там много чего, да. Вот. И давайте мы сразу, Виталий, давай, раз уж гость у тебя находится там на улице Марата, давай ты тогда представь нашего гостя и тему, которую мы сегодня будем обсуждать.
Дмитрий Прокофьев, хорошо вам известный, это говорю я нашим слушателям, петербургский историк. Мы встречались с Дмитрием по разным темам. Сегодня тема, в которую мы с Рыжковым вообще ничего не знаем. Вот мы сейчас будем слушать, что нам Прокофьев рассказывает. Мы, конечно, будем наводящие вопросы задавать.
Тема, насколько я понимаю, называется «Большой подкоп», да, Дмитрий?
Большой побег, да.
Но он же и большой подкоп.
Большой подкоп. Насколько я знаю, вот единственное, что я успел узнать про эту историю, то, что в 1963 году вышел довольно знаменитый фильм, так и называется «Большой побег». И это история массового побега наших друзей-союзников, военнослужащих, не только английских, там,
В фильме там еще американцы
и канадцы.
На самом деле бежали только англичане, канадцы, поляки, литовцы, чехи, все, кто служил в Royal Air Force.
Все, кто мог бежать, бежали.
Давайте из немецкого плена. Начнем тогда с трех классических вопросов: что, где, когда. Итак, что были за военнопленные, как они там оказались, где это было и когда все это происходило? Дмитрий.
Значит, это были военнослужащие Royal Air Force, королевских ВВС Британии, которые попали в плен, начиная с 1939 года. И дело в том, что в Германии военнопленные содержались по разным лагерям в зависимости от своей принадлежности к роду войск. Там сухопутная армия, да, вот вермахт, они имели свои лагеря, где содержали военнопленных там пехотинцев, танкистов, артиллеристов, да, вот противника. А Люфтваффе отвечала за свои лагеря, где содержались военнопленные летчики. Если вот правильно, как назывался, летно-подъемный состав. Да? Угу. То есть не только летчики, но и бортмеханики, штурманы.
Ну, наземные службы.
Ну, а те в те в плен не попадали. Это вот те, кто вот был сбит
на борту.
Да, кто был сбит на борту, для них. И у моряков были свои лагеря. Вот. И называлось это «Шталаг Люфт». «Шталаг» – это было сокращение самой лаги немецкая. И таких лагерей было 6 крупных лагерей, в которых могло содержаться порядка, планировалось 10 тысяч человек военнопленных.
Это все на территории Германии?
На территории Германии, на территории, как называлось тогда, генерал-губернаторства Польши. Да, то есть там, где подальше от тех районов, где военнопленные могли бежать. Поскольку действовала Женевская конвенция об обращении с военнопленными, да, что она была, скажем так, взаимообязывающим соглашением между Англией и Германией, то, в принципе, в этих лагерях военнопленные содержались в приемлемых условиях.
Дмитрий, а правильно я понимаю, что вот сбивали английский самолет, он падал. Значит, эти выбрасывались с парашютами, приземлялись на землю. Их ловили. Это началось еще в 1939 году, с началом Второй мировой. Да. И их год за годом свозили в одно место.
Собирали, в несколько разных.
И они там сидели, собственно говоря, всю войну.
И они сидели там всю войну.
Кто-то попал в 1939, кто-то попал в 1942, кто-то попал в 1943.
Да, и они там сидели,
их не выпускали, ничего.
Нет, лагеря все было, были, правда.
Не судили.
Нет, военнопленный есть военнопленный. Была, правда, программа по обмену тяжелоранеными военнопленными через Красный Крест, и обменивали инвалидов, тех, кто вот не рассчитывали, что он дальше будет участвовать в боях, была программа обмена. Хотя, например, была практика, что обмененные, например, и англичане возвращали вот немецких летчиков, получивших ранения, возвращали в Германию в обмен на английских военнопленных. И причем некоторые немецкие летчики, например, участвовали после этого, продолжали службу, продолжали даже участвовать в боях. Вот, человека на человека меняли.
По ходу один вопрос, поскольку вы сказали, что вот для меня это тоже новость, надо сказать, что вот они по родам войск как бы сидели в этих лагерях. Это советских военнопленных тоже касалось или нет?
А советских военнопленных тоже касалось, но они содержались, скажем так, в других условиях, значительно более худших.
Да. Вот я как раз
не попадало, не действовал уже несколько.
Я как раз хотел попросить, Дмитрий, расскажите нам и нашим радиослушателям, вот как, чтобы мы себе представили наглядно, вот как это было, что из себя представляли эти лагеря, какой был режим, могли ли они играть в сквош, привозили ли им новые американские фильмы, я не знаю, могли ли они выходить в зоопарк на прогулки, потому что это...
Как во время Первой мировой войны.
Как во время Первой мировой, да? Именно это я имею в виду. То есть, какой был порядок содержания, уровень, там, не знаю, питания, медицинского обслуживания и прочее, прочее.
Значит, порядок содержания был... Это были, как мы сказали бы, тюрьмы, да, это были лагеря заключенных.
Так.
Которые...
Барачные.
Бараки, да. Это были бараки с, скажем так, как бы мы сейчас сказали, с кубриками, да, с кубриками на 6-8 человек. Вот, с комнатами, дома, ну, вполне, скажем так, себе, ну, деревянные дома. Да? Деревянные дома, где внешний периметр охрана, внешний периметр. И надо сказать, что предполагала Женевская конвенция, что да, действительно, военнопленных не привлекают к работам, если они не, скажем так, сами не желают заниматься каким-то самообслуживанием. Это приветствовались. Они там военнопленные сами занимались, там, готовили себе пищу, там, обустраивали. Пожалуйста, хочешь обустраивать лагерь? Обустраивали. Под это потом англичане и стали рыть подкоп. Да?
Ага.
То есть, все, что военнопленные делали для своего, скажем так, для улучшения своего быта, это все приветствовалось и немцами разрешалось. Питание было скудное. Питание было скудное, но вот эти
лагеря... С голоду не помирали?
Нет, помирали бы с голоду, если бы не посылки Красного Креста.
Понятно.
Раз в неделю получали вот в сочетании с тем питанием, пайком, который был, приходила посылка Красного Креста по одной на человека, в которую входило, надо сказать, там входили и было и мясо, и маргарин, сигареты, тушенка, мыло, там сахар, сыр. В упаковочках небольших такая посылка приходила, которая должна была именно
Родственники могли присылать?
А родственники могли посылать. Но в Англии нечего было посылать. Там же тоже действовала жесткая карточная система, и были очень низкие нормы питания для самих англичан. Там от себя было не оторвать, поэтому здесь Красный Крест снабжал.
Вот. Я должен воспользоваться, раз уж мы об этом заговорили, немножко уйти в сторону, буквально на минуту, и сказать, вот мы с Владимиром делали эту программу, нам рассказывал человек, помнишь, который книжку написал про это, о том, что письма из Красного Креста приходили и в Советский Союз.
Да. Они пытались наладить связи,
но
наше правительство
с первого дня войны.
Да.
По решению Молотова на эти письма просто не было ответа.
Да.
И на них даже не отвечали.
Да, причем есть не просто есть резолюция Молотова, не отвечать.
Да, не отвечать.
Его запрашивали многократно везде. Причем интересно, нету резолюции Сталина. Есть завод все связанное с... Это вел Молотов дела, и это было его решением. Ну, понятно, он со Сталином согласовывал. Но вот, конечно, вот чья подпись, да? Есть подпись Молотова. И письма тоже шли. Письмо шло где-то несколько недель.
Переписка с родственниками дозволялась?
Переписка с родственниками была. Переписка с родственниками разрешалась, она была. И почтовые карточки отправляли. Причем англичане даже наловчились пересылать такие зашифрованные зашифрованные сообщения, да, то есть очень многие пилоты знали, что вот, ну, если собьют, да, заранее договаривались о том, что вот о каком-то шифре, с помощью которого можно было передавать вот эту информацию.
Дмитрий, мы уже скоро подберемся к большому подкопу, но для того, чтобы к нему подобраться, я вот еще что хочу уточнить. А кто их охранял вообще? Это были кто? Военные? Это была полиция?
Это были военные.
Или это были ЧОПы, как бы сейчас у нас сказали, частные охранные предприятия «Барс» и «Тигр». Вот кто их охранял? И насколько жесткий был режим охраны?
Это были военнослужащие Люфтваффе. Угу. Вот они полностью отвечали в окрест случае, в том случае, о котором мы будем рассказывать. Вот. И это был жесткий режим. Это постоянно, это пулеметные вышки. Это там охрана периметра, это регулярные проверки наличия.
Ну, то есть это концлагерь.
Заключенных.
Это концлагерь.
Ну, другим режимом, да. Это лагерь.
Угу.
Это лагерь с серьезной охраной, и вот в том вот шталаг Люфт 3, о котором мы будем говорить, охрана была очень серьезная.
И наружу их, я так понимаю, это риторический вопрос.
Исключено.
Не выпускали.
Исключено. Даже
понятно.
Ни на какие работы, ничего. Угу. То есть здесь.
Где располагался?
Силезия. Верхняя Силезия, да, это то, что сейчас Польша.
То есть это Польша.
Да, в тот момент это была Германия.
Ну, понятно.
Вот это сейчас это Польша, Силезские земли. Скажем, да, конечно, это старые польские земли, которые переходили от.
Это что? Это была равнина, да, это лес.
Рядом был лес. Рядом был лес, который, и через
для
который...
Для побега это важно.
Через который, да, рядом был лес, и именно в лес англичане вели подкоп.
Ну, давайте уже про большой подкоп и про план побега, Дмитрий. И у меня вот два вопроса. Первое, сколько их было, сколько собиралось бежать? И второе, как они вообще решились на это, учитывая, что Силезия очень далеко от всех фронтов? Они как собирались, копать до Ла-Манша или какой был план?
До Японии.
Значит, план был совершенно потрясающий. Они планировали, естественно, прокопать подкоп до леса. Планировали выбраться...
Какое это расстояние?
Несколько сот метров.
Угу.
Под землей.
Так.
Прорыться под вот этими укреплениями. И прорыться под колючей проволокой. Причем было... Значит, они сумели достать гражданскую одежду. Благодаря вот тем самым посылкам Красного Креста. Потому что они в самой-то Германии есть особенно было нечего. И вот сокращая свой собственный рацион, они у немцев, у немецких солдат, у немецких там каких-то рабочих, которые обслуживали лагерь и так далее, они потихонечку собирали, меняли...
То есть коррупция.
Немецкую, да.
Коррупция.
И собирали, меняли немецкую одежду, гражданскую, да, любую, как бы там, вот. Потому что немцы очень следили, чтобы обязательно ты ходил в военном, да, почему, в чем ты должен быть одет, чтобы тебя было видно.
Ага.
А тут у них была припасена, выменена, украдена какая-то гражданская одежда, любая, да, которая вот позволяла какое-то время. Плюс были изготовлены фальшивые документы. На что был сделан расчет? В Германии в тот момент было огромное количество иностранных рабочих, которых привозили из вот этих вот остарбайтеры, которых привозили из Советского Союза. Это были рабочие, которых вывезли там из Франции, из Чехии, из Бельгии. Да? То есть в самой Германии было очень много вот этих вот работников. И они рассчитывали, что они замаскируются.
Понятно.
Под вот этих арбайтеров. Да?
Понятно.
Привозных рабочих и сумеют добраться, бежать. Они планировали либо в Швейцарию, добраться до Швейцарии, либо добраться до побережья и бежать в Швецию.
Ага, то есть либо на юго-запад, либо на север.
Да.
И сколько их было, Дмитрий? Сколько было заговорщиков?
Планировалось, что должно бежать не менее 200 человек, с тем, что немцам им будет очень трудно ловить. Да? Если одновременно сбежит 200 человек, то... Ну, что с ними?
Большинство сумеет.
То большинство как-то сумеет, да, немцы их не смогут поймать.
А там был какой-то инициативный комитет? Там,
был.
Кому идея этого в голову пришла?
Был. Идея, значит, лидером побега был такой сквадрон-лидер, на командир эскадрильи, на наше звание, это майор, Роджер Бушелл, который воевал с 1939 года, он был летчик-истребитель. Вот. И он был сбит во время битвы за Францию весной 40-го года. Вот. Его эскадрилья столкнулась с группой 40 немецких истребителей. Бушел сбил 2 немецких самолета, был сбит сам, посадил свой самолет но оказалось, он ошибся при посадке и сел не на французской линии фронта, а на немецкой. Mm-hmm. И был взят в плен. Он до этого уже бежал из лагеря дважды. Причем один раз...
Его каждый раз ловили.
А дело в том, что в соответствии с Женевской конвенцией, которую немцы до вот этого момента соблюдали, военнопленный за побег не мог быть подвергнут никаким взысканиям, кроме дисциплинарных. На это был расчет. То есть, если ты бежал, тебя должны будут самое, вот что с тобой могут делать...
Карцер посадить.
Это тебя посадят в лагерь, посадят в карцер, посадят в одиночку. Бушел бежал дважды. Причем один раз он уже почти перебрался в Швейцарию, да, его буквально немцы схватили, вот гнались за ним бегом и схватили его уже вот на швейцарской границе, когда он перерезал через колючую проволоку. А второй раз он не просто бежал, он бежал так, что немцы уже перестали его искать. Он скрывался в Праге, он уже достал, вступил там в контакт с чешским подпольем, получил новые документы, да, и рассчитывал, что он с этими документами сумеет выбраться в Швейцарию. Это был 42-й год. И происходит покушение на Гейдриха. И по всей Праге повальные аресты, повальные облавы. Вот, и Бушела хватают. И сразу же, значит, англичанин с поддельными документами. Это английский шпион. И он попадает в гестапо. И спасло его то, что он сразу потребовал, он назвал себя, и он потребовал встречи с офицерами Люфтваффе, которые его знали, вот у которых он сидел. Они приехали и из гестапо его забрали. Хотя, конечно, если бы они этого не сделали, безусловно, он был бы под горячую руку, был бы расстрелян, конечно же.
И вот они, он как вот, раз как и был руководителем.
Он
этого.
Был, да, он стал инициатором, он составил план организации вот этого побега, вот в котором должно было принять
Дмитрий,
участие несколько сот человек.
Вот смотрите, мы видели огромное количество фильмов про подкопы. Там, начиная от комедии Вуди Аллена и кончая какими-то серьезными криминальными боевиками, где копают. Всегда есть две проблемы для тех, кто копает подкоп. Первое, как это сделать скрытно от надзирателей. И второе, куда деть огромное количество земли. Вот они что придумали для того, чтобы вот этот несколько сот метров туннель прокопать? Куда они землю девали и как они скрывали свои земляные работы?
Значит, во-первых, они копали не один тоннель, а целых 3.
Так.
Был расчет на то, что если один из них немцы найдут, им не придет в голову, что копают еще 2. Ну, один найдут, разрушат. Да? Ну, плохо. Ну, кого-то посадят в карцер. Да? Но мы будем копать 3. Значит, они... Дело в том, что в бараках, где они жили, были устроены печки. Были устроены печки и душевые кабины. И вот один, значит, они подкоп, они вели из душевой кабины, угу. Причем сделали такую герметичную крышку, вот заливали ее водой, да, ну вот вода плещется, немецкий надзиратель приходил, в голову не могло прийти, что там вот под полом идет подкоп. И 2 подкопа они были сделались через печки. Вот, которые они сделали, были печи устроены, и вот они вместо приготовления еды, они вот из этих печек копали. Куда девали землю? Здесь было придумано следующее. Это была вообще сложнейшая операция. Выносили вот этот грунт, да, его в брюках у военнопленных были мешки, такие сделаны вместо карманов, да, куда они ссыпали эту землю. Были сделаны маленькие дырочки, через которые песок, этот грунт должен был высыпаться, его еще нужно было измельчать. И вот они ходили по лагерю, да, там, где можно было жить прогулку, высыпали эту землю, а потом еще шел специальный человек, который это утаптывал, чтобы не было видно, что вот куча земли, да, то есть каждый день у каждого в этом побеге была расписана своя роль.
То есть лагерь постепенно поднимался, как на холмике, на холме таком.
Да, вот они сумели, причем заметили, немцы однажды поймали вот такого военнопленного, из которого сыпется песок, да, ну, подкоп, ну, вот, дорыли. Нашли потом один из туннелей, говорят, ну, один, да, нашли, плохо. Пытаются бежать, плохо, конечно, но стали лучше следить. Но они сумели вот это сделать. Плюс еще, что нужно было сделать? А нужно было сделать... воздуховод, да, как-то вот под копьем всегда не хватает воздуха.
Так.
Они смогли из консервных банок, у них же вот приходили в этих посылках Красного Креста консервные банки, смогли сделать воздухопровод. И поскольку пробираться, когда побег, это через вот этот вот несколько сотметровый туннель должно было пройти несколько сотен мужчин, да. Внутри были сделаны деревянные рельсы и вагонетка, по которой они должны были, вот ее, там человек должен был на ней ехать.
Фантастика.
Его должны были вытягивать, таскать.
То есть они, да, они шахту вырыли?
Они вырыли шахту.
А чем они копали?
А, значит, инструмента никакого не было. Да, за инструмент копали вот этими консервными банками. Копали руками, копали деревянными там, какие-то палочками. Да, вот этот грунт постоянный, вот по графику спускались в эту шахту, рыли. И участвовало в участии в этом организации побега намного больше людей, чем те, которые должны были бежать.
И сколько времени они рыли этот тоннель?
Вот. Год. В 43-м году было, вот когда Бушла привезли вот в этот лагерь, а год они копали. Каждый день, вот прокапывая по несколько десятков сантиметров. А, причем, значит, в чем была сумесь? Копало людей гораздо больше, чем должно было бежать. То есть бежать должны были, отобрали, был разработан вот последовательный такой очень список, кто должен был бежать. Бежать должны были наиболее сильные. Бежать должны были молодые, бежать должны были те, которые, как они между собой считали, может вернуться и продолжить воевать. Бежать. Ну и те, кто хотел, да, конечно. Так, что-то я но не хотел бежать больше.
Я просто могу сказать, что это, конечно, совершенно поразительная история. Во-первых, поразительная история с тем, что они разработали такой план, что они решили...
Это киношная такая.
Да, киношная, ну, да.
В кино потом и сделали, да. Вот. Причем им очень повезло, у них среди вот, сбитых пилотов-бомбардировщиков был знаменитый канадский горный инженер, который разработал им вот план подкупа.
Да, а вот я как раз, Дмитрий, вот, хочу еще один дилетантский вопрос задать. Все-таки, когда шахту делают или когда роют туннель, нужно крепить своды, то есть нужно избежать обрушения. Как они решили эту очень сложную техническую проблему? Там что за грунты были? Как у них все это не обвалилось?
Значит, у них периодически обваливалось, и, к счастью, там никто не погиб. Значит, они разломали свои кровати. Вот деревянные кровати, которые у них были в бараках, да, они буквально в каждой из кроватей они оставляли там 2-3 доски, да, а вместо них они делали такие сетки из веревок, типа вроде как гамаков, да, ага. А поскольку немцы там не копались, ну, кровать там сделали там, спят, никто не жалуется, да. Они вот любое буквально деревяшко шла в дело, чтобы укрепить своды. Да, и у них вот туннель, который они прокопали, он был примерно 60 на 60.
Ага.
Вот. Причем там даже устроили еще и электрическое освещение. Вот. Украли они у немцев катушку электропровода и сделали подсветку, чтобы можно было в этом туннеле вот это вот сделать.
Так, значит, они начали снова по календарю, по хронологии. Угу. То есть они начали рыть когда?
Весной 43-го, да.
А сам побег состоялся?
А сам побег состоялся весной 44-го.
А вот у меня еще такой вопрос, Дмитрий, немножко в сторону, но мне кажется, тоже имеющий отношение к делу. Насколько они были информированы о том, что происходит в мире? Знали ли они про Сталинград? Знали ли они про Курскую дугу? Знали ли они, что союзники наступают, там уже начиная с 43-го года, в Италии и так далее? Насколько они были в курсе хода войны? Или они были полностью отрезаны от информации?
Нет, они знали, потому что, как я уже сказал, благодаря вот этой переписке, да, и договоренностям, они получали письма, авторами которых были...
А письма не иллюстрировались?
зарегистрировали. Но письмо на самом деле было там, ну, обычное письмо там от близких там людей.
Ну да? Что, они могли писать, а читали. Также сообщаю тебе, Джон, что в феврале русские да. захватили Паулюса.
Был шифр, это письма, вот те несколько было человек, которые предварительно договаривались с, как бы мы сейчас сказали, с британскими спецслужбами, вот, а шифры, с помощью которых они основные какие-то вещи, что происходит, им таким образом сообщали.
Ну, и, может быть, еще какие-то, вот, у них же были контакты с местным населением, не знаю, там, с хозяйственными службами, которые могли...
Дело в том, что были контакты, они, естественно, общались.
Вы же говорили, что они выменивали одежду, значит, им кто-то мог рассказать.
Общались, да, понятно, что они собирали вот эту вот информацию, собиралась. Плюс еще, значит, надо сказать, что... Офицеры Люфтваффе, которые командовали от начальства этого лагеря, да, они общались с английскими старшими офицерами, которые вот были, как так, там было свое лагерное самоуправление, да, ага. которое возглавляли английские старшие офицеры, и они общались со своими немецкими, ну, как так, начальниками лагеря, и оттуда тоже просачивалась какая-то информация о том, что происходит.
А, ну, то есть, они были, есть, в общем-то, ну, может быть, не в деталях, но в целом они ход
войны... Не в деталях, но в целом они...
Ход войны понимали.
В целом себя они представляли.
И, видимо, да. это тоже, да. видимо, это тоже стимулировало к подкопу, потому что они понимали, что, скорее да. всего, Германия начинает проигрывать войну, и нужно что-то
да.
предпринимать.
Да.
Понятно.
Да.
Хорошо. Мы сейчас очень интересная история с этим большим побегом, он же большой подкоп. Напоминаю, что нам рассказывает об этом Дмитрий Прокофьев. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на новости и потом продолжим этот рассказ.
Программа «Цена победы». Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Еще раз добрый вечер. В эфире, как всегда, «Цена победы». Я Владимир Рыжков в московской студии. Виталий Демарский на улице Марата в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Напомню, что наш гость сегодня историк санкт-петербургский Дмитрий Прокофьев. Мы говорим о большом победе, он же большой подкоп, а именно про удивительные истории, когда... сотни британских летчиков, бортинженеров, бортмехаников и штурманов в течение года копали 3 подкопа.
Даже больше. Они вот всего операции вот копали всего 2 года за да. подготовку побега, года. Да, но вот главные да. тоннели они копали вот год, через который они вот. В итоге стали бежать. Да.
И мы остановились на том, что в принципе те люди, которые годами сидели, те военные летчики, которые годами сидели в селе в этом немецком концлагере, лагере для военнопленных, они, в принципе, понимали, что война склоняется к победе союзников, и это тоже дополнительно стимулировало их к побегу. Правильно?
Да. Да. И вот это позволило, наверное, прокопать. Ведь это я еще не сказал длину вот последнего туннеля. Они копали, врылись на глубину 8,5 метров. То есть они спустились вниз на 8,5 метров, выкопали шахту.
А там что, там не было грунтовых вод? Потому что, в принципе, на такой глубине иногда и колодцы делают.
Нет, не нашли. Нет, не задела их вода. Не, до водоносного слоя они не докопались. А как я уже сказал, вот горный инженер, который у них был, как называется, в лагере, помог им это рассчитать, сделать. И общая длина вот этого туннеля 102 метра была. Причем они копали даже под... прорылись под постройками, вот где была казарма немецкой охраны. Что немцы не могли предположить такой наглости, что они будут копать прямо, что называется, под ними.
А вот просто интересно, а выход куда вышел? В березке?
В лес.
То есть вылезли, а там березки?
Ну, должны были, они рассчитали, что так. вот длину лагеря они должны быть около, вот уже где-то в деревьях должны быть, прорыться под проволокой и быть в деревьях. И планировали, что за 4 часа, вот они ночью, значит, за 4 часа должны переправить по этому тоннелю не менее 200 человек. По минуте на специальной вот этой вот тележке.
А как все происходило?
Да, меня еще интересует месяц, потому что ночь летняя – это 3 часа, зимняя, да, это 10 часов. Вот они учитывали наверняка этот фактор сезона.
Да. Длинная ночь. Это была весна 44-го года.
Так.
44-го года. 24 марта.
Ну, рассказывайте.
Вечером 24 марта они собираются в бараке, где... Значит, все, кто был намечен к побегу, они собираются в этом бараке, причем, как я уже сказал. Да.
А все-таки еще есть один вопрос. Вы говорите, все, кто был намечен к побегу. То есть утверждался список?
Да.
Был составлен... То есть, а были ли люди, которые хотели бежать, но им не дали добро?
Да. Да. Был список, то есть бежал не тот, кто хотел, а тот, кто должен был бежать. Требование было, как я уже сказал, в первую очередь бежать те, кто знает немецкий язык. Что могли себя выдавать или за немцев, или за этих остарбайтеров, да, у кого, скажем так, соответствующая внешность, то есть чтобы не было никаких вот, там, чтобы не было сомнений, там внешность должна была быть соответствующая, плюс, как я уже сказал, физически крепкие и молодые, и те, кто имел, в первую очередь именно летчики, те, кто имел перспективы вернуться и воевать. То есть они планировали после побега обязательно вернуться на фронт. Вот это было общее такое мнение.
Но не было коллективного решения, куда идти. То есть после того, как все, если все нормально, все выходят, ну, те, кто должен был, они выходят, и каждый делает то, что он хочет.
Нет, были составлены планы, кому куда двигаться, были примерно, у них были карты. Составили карты, куда пробираться. У немцев покупали вот путеводители. Там карты какие-то обычные. Они понимали, были маршруты побега. То есть все должны были разбежаться в разные стороны в соответствии там со своими документами фальшивыми, которые они сумели изготовить. И вот таким образом бежать. Да ни в коем случае не толпой. Это был...
Нет, ну не толпой, просто все разбирались.
Да, у каждого был свой план, куда ему примерно следовать. Они понимали, куда они примерно будут
добираться. Итак, вечер 24 марта.
Но вечер 24 марта они собираются. Вот, и в 22:30 первый беглец вот отправляется через тоннель.
Так.
А когда сигнализация была, бежит?
Да, была сигнализация, была, значит, запланирована. Они должны были, значит, веревка. Вот была натянута веревка, через которую, значит, должны были, значит, дернуть веревку, и должен следующий отправляться, что путь свободен.
То есть по одному человеку, что ли?
По одному человеку через тоннель.
Ну да, там 60 на 60, там не разбежишься.
60
да.
на 60, да, да, 60 на 60 не разбежишься. И в чем еще. Да, почему была важна сигнализация? Потому что немцы патрулировали все время периметр. И должны были, значит, кто вот первый там высунул голову, должен был посмотреть. Они знали примерно, когда ходит часовой, он должен был, что часовой пройдет.
А какое было расстояние между лазом, то есть выходом из тоннеля, и контуром лагеря? Там что у них получалось?
У них получалось порядка 20 метров.
Ну, немного.
То есть вот начиналась опушка. Да, да. Немного совсем. Дальше уже вот человек должен был вылезать и сразу же уходить в лес.
И уже дальше идти по своему маршруту.
И дальше уже идти по своему
маршруту. То есть он предупреждал следующего, что можно идти, и сам исчезал.
Да.
И это должно было продолжаться 4 часа.
Да.
Понятно. Ну и как дело было? Как происходило? Никто у них там не застрял от переедания
нет,
или еще чего-нибудь?
Никто не застрял. Но что оказалось плохо?
Так.
Что оказалось плохо? Значит, во-первых, пошел снег. Пошел снег.
Так, может быть, и хорошо, они стали менее заметны.
Плохо как раз потому, что следы на снегу. А. На свежем снегу, вот как только вот они уходят в лес, понятно становится, что и они пытаются, значит, начинают, они сообщают по своим товарищам, первые, кто вылез, они видят, что вот земля припорошена этим свежим снегом, и они вместо того, чтобы просто убегать, начинают там как-то этот снег там пытаться маскировать свои следы, предупреждают, а значит как, там ни в коем случае не скапливаться в лесу, то есть нужно дернуть веревку, передал, что все в порядке, и... пошел. И вдруг происходит непредвиденное. Один из первых вылезает где-то 20 человек, а 21-й по какой-то причине не дергает веревку, да, не остается, а уходит сразу.
Ну, забыл.
Забыл, нервы, что-то случилось, нервы, да. Но оказывается, что некому тянуть вот вагонетку, по которой они едут по этому тоннелю. Они не ползут по нему, они едут на специальной вот этой вот тележке, тянут с одной стороны и с другой.
Так.
Значит, отправляют следующего, налаживают этот как бы путь, но время уже потеряно. Потом вдруг, значит, объявляют по всей Силезии воздушную тревогу, и охрана выключает свет. Ничего не видно в темноте, то есть так они могут хоть как-то ориентироваться по огням на корольных вышках. Тут полная темнота. С одной стороны, хорошо, но ты в лесу во тьме ты ничего не видишь. И из-за этого в течение вот 5 часов у них удается выбраться только 76 человек.
То есть это меньше половины, от планировавшегося?
Меньше трети от планировавшегося. Да, 76 человек выбралось. И вот тут в 5 часов происходит эпизод, который, что называется, ставит в данной ситуации ставит крест на победе. Значит, они, помните, предупреждают веревкой, что идет часовой. Ну, видимо, от, скажем так, от нервов, да, от напряжения, этот сигнал, что вот путь, там, наоборот, предупреждает, что нельзя, часовой идет, а летчик выскакивает, а беглец выскакивает наружу. И прямо вот под ногами часового. И часовой видит, вот у него вот он проходит, и тут от него там в нескольких метрах вылезает из-под земли человек. И, естественно, тут же выстрел. Вверх бежать уже некуда. Значит, тревога. И немецкие часовые его задерживают. В лагере поднимается тревога. И в бараке они понимают, что все. Побег обнаружен. И, соответственно... А в туннеле еще несколько человек, которые срочно разворачиваются и бегут обратно в тоннель. И, значит, обратно подняться в барак, понимая, что все, их планы на побег уже осуществиться не суждено.
А вот тот лидер, о котором вы рассказывали, который майор, он успел или он оставался в бараке?
Успел. Успел. Он был, он уходил одним из первых.
Угу.
Вот, он ушел, он сбежал. И вот 76 человек на свободе. 76 человек на свободе, а немцы уже по этому туннелю, значит, они видят этот фото, они сами спускаются в туннель в полном потрясении, вообще как это могло быть, проползают по этому туннелю и поднимаются в барак.
И они с той стороны заходят.
С той стороны заходят в этот барак.
Ну да, потому что они эту дырку
видят. Да, ну все, уже они не слышат, там снизу уже тревога, все бараки обыскивают.
И что, и какие меры были приняты? Во-первых, вот эти 76 человек ушли, их никого не поймали.
Поймали. Да? В том-то и ужас, их поймали.
Всех?
Почти. И объявляется немедленно тревога. И по всей Германии начинают ловить этих беглецов. В лагерь прибывают уже гестапо, уже поднимают все охранные части. И требование обязательно поймать.
Но никто из англичан не предал, не рассказал, кто какие документы получил.
Нет, никто не предал.
Стойко держались на допросах, да?
Нет, никто ничего не выдал. И здесь надо сказать, что и немцы потом посадили командование этого лагеря. Немцы посадили.
За халатность,
потому что служба безопасности ничего не смогла...
Ну, под носом у них, конечно, скрыть. Построить такое.
Да, у них под носом как бы построили, да. И здесь происходит вот это вот... страшная история, которая, как я уже сказал, они уверены, что, ну, даже если поймают, ну, это карцер, это одиночное заключение, да, это там лишение, это писем переписки, это дисциплинарное наказание. А Гитлер, когда ему докладывают вот этот приказ, он говорит, всех расстрелять. Вот всех, кого поймаем, всех расстрелять. И вот здесь уже Геринг, командующий Люфтваффе, и, значит, Йодель, начальник генерального штаба, говорит, нет, стоп, это уже... Вот это нет.
Вот но видимо, у них еще был мотив, потому что куча немецких летчиков сидела в британских лагерях.
Да, они понимают, конечно.
И они понимали, что может быть зеркальный ответ. Расстреляют здесь, расстреляют там.
Что вот такие вещи как бы делать не следует. И Гитлер говорит, хорошо, пусть расстреляют 50 человек, кого поймают первыми. Вот кто первые 50 попадутся, вот тех расстрелять приказ фюрера.
Но это почти все.
И, значит, ну, и до 76, значит, да. Вот 50 Гитлер приговаривает к расстрелу. Так еще заочно, да, не знаю еще, кто попадется. Причем, значит, тоже такая ситуация. Приказано, что если их, Геринг отдает свой приказ, что если их ловит военное командование, да, то, ну, вернуть их в лагерь. То есть здесь, ну, как бы поймали, вот они уже в лагере, это как бы мое. А Гиммлер, соответственно, приказывает расстрелять тех, кто, если поймает гестапо, полиция, местные какие-то власти, передавать их гестапо, если гестапо, то расстрел. Если попадутся военному командованию, то есть шанс сохранить жизнь.
И сколько попалось в гестапо?
Значит, попались практически все, но в соответствии с приказом, вот прямо по списку, первые 50. Первые 50. И вот Роджер Бушелл был арестован четвертым по счету.
И расстрелян.
Да.
Причем... А из тех, кто остался в бараке,
нет,
наказания
нет,
не было?
Нет, нет. Только, вот, как я уже сказал, одиночка, карцер и вот лишение переписки. Но кто в бараке, ты же не сбежал? Ну, копал плохо, да, но содействовал. Но, опять же, здесь командование Люфтваффе уперлось совершенно категорически. За халатность, да, мы согласны там арестовать и наказать своих офицеров, но тот, кто не сбежал, тот не сбежал. Они военнопленные, они находятся под...
Дмитрий, а вот поймали по какой причине? Плохой был план, плохие были документы, хорошо ловили или что?
Хорошо ловили, не было времени, не было времени уйти. Значит, причем Бушелла поймали из-за документов. Полицейский проверял в вагоне, да, нашел какую-то маленькую ошибку в удостоверении вот этого его остарбайтера и его задержал.
А нашел ошибку, потому что все были предупреждены и смотрели с пристрастием.
Ну, естественно, да, требования, все знали, что есть, естественно, что они понимали, что как они могут бегать. Немцы прекрасно понимали, под каким прикрытием они могут бежать, да, не, что они будут маскироваться, скорее всего, вот под этих рабочих. И была команда проверять, и в первую очередь проверили на транспорте, потому что понятно, что из Силезии они не могли добраться ни на чем, надо на чем-то ехать. Чтобы сесть в поезд, нужно купить билеты, нужно при себе иметь удостоверение личности какое-то, да, и были брошены именно на... вот эти вот на железнодорожные станции, потому что там это было железнодорожное сообщение в основном. Вот. И здесь тоже очень по-разному себя повели гестаповцы. Потому что во многих отделениях гестапо, поймали их в совершенно разных местах, начальники, понимая, что вот, ну, не все так здесь гладко, да, приказ фюрера, это, конечно, все хорошо, но еще есть там, и это уже 44-й год. Да, в общем, они стали, что называется, там, выкручиваться, вот, а кто приказал, а куда девать тела, вот, как...
Дайте нам письменный приказ.
Дайте, перешлите письменный приказ, да, вот эти вот. Но нашлись из, скажем так, второго эшелона, там, вплоть до, нашлись там водители, писаря, там какие-то вот низовые сотрудники, которые: о, дайте мне пистолет, я готов.
Дмитрий,
вот. Как один из них потом на суде, когда его за это судили, объяснял, его спросили, говорит, ну а вот как? Он говорит, ну так и сказал, я выслужиться хотел. Ну, я не думал, что
Дмитрий,
так будет.
Дмитрий, а вот вопрос. Выслужиться хотел. А британцы когда об этом узнали? И вообще узнали ли они об этом до конца войны?
Узнали практически сразу.
Угу.
Узнали практически сразу. Причем все узнали. И немцы узнали. Значит, узнали они в течение нескольких месяцев. И, значит, британский министр иностранных дел, выступая в парламенте, заявляет: а мы не простим этого. Мы всех до единого, кто участвовал, кто был причастен к расстрелу, мы поймаем и будем судить. Мы победим, и после победы мы их будем судить. Причем, кстати, в самих Люфтваффе отношение к этому расстрелу было самое негативное. Вплоть до того, что...
Ну, это и понятно.
Там, да. Да, вплоть до того, что знаменитый был такой немецкий ас Вальтер Наводный, 258 побед. Да, майор, командир эскадры. Он написал письмо Гитлеру, как верховному главнокомандующему, с протестом. Причем именно с такой мотивацией.
Потому что его товарищи сидели в британском плену.
А как наши пилоты, да. А как же наши пилоты, а как же Женевская конвенция, а мы там вот и... А вот, это было, это сказать, скажем так, повредило его наводный погиб в конце 44-го года, но впечатление было, конечно, очень сильное заявление. Не Люфтваффе очень негативно отнеслось к этому, и расстрелами занималась гестапо.
Но британцы не пошли на нарушение Женевской конвенции, да, нет, в свою очередь?
Нет, нет.
Англичане занялись вот теми, значит, кто этим занялся.
После победы.
Уже после 45-го года.
После 45-го года, да. Значит,
мне это напоминает, знаете, как израильтяне рассчитались с теми, кто в Мюнхене на Олимпиаде,
да,
убивал.
Да, меч, да? Гидеона.
Да, да, вот потом долго-долго еще вылавливали по одному.
Да, 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 да. Значит, прибыла специальная комиссия, причем из офицеров британских ВЭСТ. Значит, не поймали только трех человек. Вот три человека смогли скрыться. Вот.
Из
76. Нет,
76. Побежал, да?
Да, бежало 76, да, поймали 73, три человека смогли скрыться. Угу. Вот. Два норвежца и один голландец. Капитан Ван Брок, вот, который потом вот он вернулся, потом воевал на истребителе и стал самым высоко награжденным из всех голландских пилотов за войну.
Вот, был. Дмитрий, а вот в самой Англии это наверняка знаменитая история, она в школьных учебниках, и каждый англичанин о ней знает.
И, да, да.
Это национальные герои.
Это национальные герои, причем они такими стали уже во время войны, потому что, когда эта история стала известна, их, кстати, немцы их разрешили похоронить с воинскими почестями в лагере. Mm-hmm. Даже в лагерь вот, их кремировали, 50 урн привезли в лагерь и разрешили английским летчикам похоронить своих товарищей. Немцы в лагерь, там даже они мемориалы.
А там сейчас в Польше, в Силезии есть мемориал этим событиям, этому лагерю?
А мемориал есть, но потом уже провели перезахоронение, их эти 50 вот этих вот урн, они перенесли их на военное кладбище. Угу. То есть их вот с территории лагеря ликвидировали, а вот провели перезахоронение. Вот. И самое интересное, что англичане смогли, за исключением вот тех, кто погиб, да, вот, ну, потому что война вся, смогли найти практически всех, кто был причастен к расстрелу, смогли поймать.
За исключением я думаю, одного... там нашлись добровольные помощники, которые охотно указывали. Из немцев,
которые указывали. Ну, могу сказать, двоих, например, выдали их жены, которые они, дело в том, что они бросили своих жен в конце войны, да?
А такое простить нельзя, понятно.
Да, да, и жены их выдали. А вот, например, начальника гестапо Бреслау Шарфвинкеля, который убежал убежал в Советский Союз, да, ну, ушел в советскую зону оккупации, когда это стало известно, он перешел в советскую зону оккупации, рассудив так, что англичане, если его поймают, скорее всего, ему будет очень плохо, да, а с советским он как-то договорится. И так и произошло. Хотя его, значит, НКВД разрешило его допросить англичанам, причем для этого они приезжали даже в Москву. Вот, но Шарфвинкеля они англичанам не выдали.
Почему?
Да, он. А вот это вопрос уже к руководству безопасности. Вот. А официально объявили о том, что, дескать, ну мы его сами, мол, посадим, да. Официально было объявлено о том, что Шарфвинкель умер в тюрьме. Но есть свидетельство о том, что его потом видели в Восточной Германии, где он, скажем так, занимался своим, как бы, делом.
Обычным, да? Делом.
Хорошо. Своим
обычным делом. Англичане считают, что он остался жив.
Ну что, Виталий, давай будем уже, значит, благодарить нашего гостя. По-моему, это потрясающе.
А я только хочу добавить еще, да, что вот всех, кто был причастен к этому, англичане судили в Гамбурге, им предоставили немецких адвокатов, да, приговорили к смертной казни и повесили. За исключением нескольких вот, ну, совсем там мелких пособников, которому заменили смертную казнь пожизненным заключением.
А когда был этот суд?
В 47-м году.
Спасибо, вот. Спасибо большое. Да, спасибо большое Дмитрию Прокофьеву за эту потрясающую, увлекательную историю. Спасибо за этот рассказ. А мы с вами, как всегда, будем в эфире через неделю в рамках программы «Цена победы». Спасибо.
Программа «Цена победы».